понять, познать человека может только с разобраться в момент его творения. Вообще, вот как он был сотворен Богом. То, что понять Бога нам, людям, творением его, да, нужно вернуться к исходной точке, к началу его творения, где он начал творить. Как, почему, для чего. Вот если мы это все рассмотрим, тогда мы начнем понимать нашего Бога. Более того, там откроются такие удивительные вещи, которые мы делаем, но не понимаем. Например, почему мы говорим все время «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», там, почему мы говорим там, «Славословие», «Хваление постоянно Богу», да, «Воссылаем». И в конце там «Яко Твое есть царство, и сила, и слава», вот это все мы говорим, да, то есть, ну, как-то так нас учат смирению, а тут как бы так что-то такое немножко противоположное. Ну, понятно, это Богу все это самое, но мы как-то мы все это вот принимаем по вере, да, и все, но мы не осознаем, почему так именно устроено, почему так устроено, а не как-то иначе. Вот. И это все легко открывается. Открывается, почему у нас боль. Зачем вообще существует боль? Оказывается, понять, почему у человека есть боль, нельзя без понять, почему Бог. Что у Бога там. И многие другие вещи, которые начинают открываться только после понимания Бога. Если начнем проговаривать, мы улетим в другой мир, и вообще мы выйдем из всего этого, и мы будем зависать в этом совершенно в другом состоянии, вот, чтобы это все ухватить и просто вот прикоснуться, потому что Бог же не исчерпаем. Но вот на праздник престоля он подарил удивительное откровение, которое начинается со слов, записанных Иоанна Богослова. Нам хорошо известно. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Вот эта фраза, именно эта евангельская фраза, записанная Иоанном Богословом под воздействием Духа Святого, является дверью между Богом и человеком, между Богом и тварным миром. Эта фраза ключевая. Здесь дверь, здесь проход. И Бог просто взял нам и показал все в этой фразе. Вот это наше соотношение Бога и тварного мира, Бога и человека, как вершину тварного мира, как Бога тварного мира. Будем богами по благодати, но богами в тварном мире. А не где-то там, как тот Бог, да? Вот он Бог, просто Бог, а мы вот Боги тварные. Вот, и смотрите. Вообще, вот почему начинается в начале. Было слово. Почему не говорится, слово было в начале. Ведь можно и так было написать, правильно? И мы даже не поняли вот этого нюанса. Но поставлено именно слово «начало» в центр нашего внимания. В начале. Фу, что-то началось так. Шу, сейчас что началось? Было. А, значит, сущность. Да? Слово. Какое-то слово. Еще из большой буквы написано. И вот Бог же знает, кому он говорит. Это мы не знаем, с кем мы имеем дело. Он-то знает, с кем имеет дело. Да? И он же знает, что, как мы к слову относимся. Слово – это есть производное человеческого естества. Мы существа словесные. существа, способные и производящие словеса, и вербально, и на письме, двумя путями. И поэтому у нас есть свое представление еще до всего этого о том, что такое я и такое слово. И у нас никогда не возникает никакой ассоциации, что я и есть слово. То есть в голову ни одному человеку за всю историю человечества не пришло в голову мысль, что я и есть слово. Кто скажет, я есть слово? Кто скажет, я есть слово? Да? И вот на этом построена конструкция. То есть мы то сначала понимаем так, и Бог знает, что мы так понимаем. И он понимает, что мы неправильно понимаем в отношении к нему. А по-своему. И он даже выправляет. Вначале было слово. Мы, ух, как хорошо. Надо же. Так я же богатый словами. Сейчас я тю-тю-тю-тю и все буду иметь. Вот подожди. Не о том слове речь.
О каком?
Слово было у Бога, не у тебя. Опа, не про меня речь. Смиряемся, не про меня речь. У Бога. Подожди. Значит, нечто очень такое ценное, нечто очень важное, нечто такое супер-пупер было у Бога. А, источник его Бог. Ну и что это мне дает? А почему оно было в начале? В начале тварного мира, да. Тварного мира. Хорошо. Так, разбираемся дальше. Подожди. Ну, вроде как понятно. Понятно. Смирился, но понятно. Не я был в начале, а вот слово было. Его, не мое. Божье. Божье слово было в начале. Так, ладно, хорошо. Принимаю, Господи, смиряюсь. И получается, что мы опять в искажении находимся. То есть мы отделяем слово от Бога. То есть Бог – это Бог, а слово – это его, но это слово. А оно себе пошло гулять там отдельно куда-то. Как у нас. Вы слово сказали? Слово не воробей. Вылетит, не понимаешь. Да? Поговорка такая. Вот. То есть мы, говоря слова, эмансипируем их от себя. Почему и сказано, всякое слово, проявленное вербально или на письме, есть ложь. Не по содержанию, а по отношению к нам. Потому что когда мы делимся этим словом, оно перестает быть нашим. Оно становится эмансипированным. И, соответственно, можно по-разному оценивать, по-разному относиться. И оно уже формализовано, то есть оно имеет форму, и поэтому обречено на исчезновение. То есть во мне, пока оно есть, оно может быть сколько угодно, долго, как только я им поделился, оно превращается в нечто уже оформленное,
законченное,
и поэтому как бы, да, оно сильное, оно действующее, может что-то там пользу принести, но потом все равно оно сдуется, нет его. Вот. Это мы все понимаем, и поэтому мы думали, что так же будет и с этим словом. Вот. И, в общем-то, думали правильно. Но неправильно, потому что мы не понимали, что это другое слово. И чтобы нас полностью распутать и еще сильнее запутать, такая антиномия, с одной стороны распутать, просто запутать. Бог уже приговаривает нас этим словами. И слово было Бог. Бум. Вот это приехали. Вы понимаете? Слово было Бог. Не когда Бог был слово. Бог не может быть словом. А слово может быть Богом. Даже как Бог есть любовь, но любовь не есть Бог. Потому что если мы скажем, что слово есть Бог, то мы должны понять, в каком смысле. И возвращаемся в начало. В начале было слово, которое было у Бога и которое есть Бог. То есть это принять не по членно, а сразу. Все вместе. Тогда не будет вот этого уклонения, завихрения, там, непонимания. Да? То есть мы сразу... Это все в одном. Тун-тун-тун-тун. Слово у Бога и Бог. Все в одном. Но тогда следует понять, а почему сказано именно в таком порядке, именно так. Слово, слово у Бога и Бог. Может быть, проще сказать? Слово есть Бог, и оно было у Бога, и оно было в начале. И все, и совсем другая конструкция. Вроде о том же, вроде похоже, а конструкция другая. Почему так нельзя сказать? Нельзя. Для нас. Теперь подходим к двери и пытаемся заглянуть на ту сторону двери. Значит, представьте себе, что есть Бог. Живой, настоящий, бесконечный, всесовершенный, действующий Бог. Еще не Господь, просто Бог. Который препростой, то есть проще ничего нет. Живой и обладающий творческим потенциалом. Который непонятно сколько не раскрыт. Ничего нет. Знаете, представьте себе писателя, поэта, художника, скульптора, композитора и так далее в одном флаконе, который все пишет только для себя. Представили? Весело ему будет? Супер гениальный талантливый человек. Но он все только для себя. Сам себе читает, сам себе играет. Никто этого не слышит, не понимает. И никто не может оценить и прославить, восхвалить, там, и поблагодарить и так далее. Некому.
Именно пишется для кого-то, наблюдателя.
Некому. Поэтому внутри Бога нет никакого смысла проявлять свое творчество. Для кого? Я и так знаю. Внутри, я знаю, Бог знает все. Но тут открывается еще одна заковыка. Мы приучены и привыкли называть Бога Троицей. Святой, Пресвятой, но Троицей. Пусть Святой, но Троицей. А почему мы не говорим, что человек это единица? Здравствуй, единица. Святая. Не нравится единица? Здравствуй, святая единица. А ты здравствуй, святой кол.
Человеческая.
Ну да, она единица, а он кол. Да? Почему мы так? Почему мы не арифметически друг к другу относимся? Почему же мы арифметику включаем к Богу? Уже троица это что? Это раз, два, три.
Это разные
личности. Это раз, два, три. Это один плюс один плюс один. Как ни крути. Говорят троица, мы говорим, что там нечто трое.
Да.
Но Бог-то один. Не три же Бога. А мы говорим Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. Говорим не три Бога, а говорим, а их три. И поди это вот этим внешним докажи. А они радуются писать. А, так вы же такие язычники, вы же, у вас три Бога. Нет, у вас Бог един. Тогда почему Троица? Потому что это неудачное. На человеческом языке нет слова, которое отражало бы триединство Бога. без арифметического включения. Ибо Бог себя не считает Троицей.
Он один.
Микробиологическая личность, как проявляющаяся.
Там три лица. Но, тем не менее, он себя не называет Троицей. Но он, понимая, что мы иначе не можем, исходя нашей немощи, он разрешил нам именовать его Троицей. То есть это разрешение, а не, которое будет потом в вечности поправлено, а не, что это вот именно так.
Не имя там рассказано.
Да. Да. Поэтому, когда мы говорим во имя Отца и Сына Святого Духа, мы правильно говорим.
Угу.
А не говорим во имя Троицы. Вот это будет плохо. То есть мы все время должны расшифровывать эту Троицу. Тогда она будет работать. Когда мы говорим во имя Святой Троицы, сори, не работает. Не работает. Понятно? Вот. И вот это нам тайна. Мы не понимаем этого. И не можем понять, как один Бог имеет три лица в себе. Но постараемся чуть-чуть вникнуть и чуть-чуть приблизиться, вот, ну, насколько это можно, человеческим языком. Вот ты один подходишь к зеркалу. К зеркалу. Смотришь, а там тебя три. Щупаешь. Один. Одна голова. Одна грудь. Все остальное по одному, да? Ну, в смысле, комплект. А в зеркале видишь три. И не можешь понять, как это. Да? То есть три лица как бы отражение единого Бога. Без всякого разделения. Потому что если как только мы начнем разделять, мы попадаем в сложность. То есть, если, почему нельзя арифметику использовать? Как только говорим три, три можно разделить. Три на три делится. Что получается?
Один.
Три на два – дробное число. Три на один – три. То есть можно вычесть. Минус один будет два.
Угу.
Можно, что хочешь. То есть число, да? Поэтому не может быть этого. Угу. Потому что как только мы говорим, что Бог – это арифметическим числом обозначаем, значит, мы придаем ему сложность. А Бог простой. У него нет сложности. Потому что сложность – это сразу разделение. Разделение – это смерть.
То есть состав...
Тогда он не бессмертный. А условно бессмертный. А не безусловно бессмертный. Да? А мы исповедуем святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные. А бессмертие основано на простоте. Нечем делиться. Никто не может его разделить даже в уме. Нельзя его разделить. А как же не разделить, если их трое?
Так это нестоянно и нераздельно.
Несреально, нераздельно – это уже качество. Но трех лиц. Если нас клеем намазать и спиной к спине приклеить, мы тоже будем несреально, нераздельно. Но это же не значит, что нас нельзя ножницами разрезать. Мысленными, да? А тут так и есть. То есть это тайна, да. Но простота заключается в том, что на самом деле там нет арифметической три. Нет. И не может быть. Как это, мы не понимаем. Есть не внутреннее некоторое отражение Бога в трех лицах. Бог один, но отражается в трех лицах. Сам в себе. Это очень важное. Это очень важное понимание, потому что сейчас оно потом на нас все это скажется, на людях. Дальше. Значит, что мы знаем о Троице? Что есть Отец, который рождает Сына и испускает Дух Святой. Это все, что мы знаем об Отце. И что он зовется Отец? Второе, что мы знаем, что сын рождается от отца. Это все, что мы знаем о сыне. И что Дух Святой исходит от отца, это все, что мы знаем о Духе Святом. Внутри Троицы. Внутри Троицы мы только это знаем. Получается, что в этом непостижимом таинственном отражении есть некая взаимосвязь. И есть два явления, связующие три лица и Святой Троицы. Пока не знаем другого термина, поэтому используем Святую Троицу. Это рождение и исхождение. И здесь, внимание, опять ловушка. Ловушка в человеческом понимании. Мы имеем опыт рождения человеческий. Значит, жена, женщина созревшая, должна как-то там цветочки принять от мужчины. Там цветочки должны капать в нее. А эта капелька несет информацию. От этой информации зачатие происходит. В животике у нее, в чреве, да? И там начинается живое существо, ребеночек, по образу подобию Божию. Она его ткет, внутри себя ткет. И, наконец, он вырастает до 9 примерно месяцев, там, плюс-минус. И в условиях грехопадения с болью, в таких условиях с радостью и блаженством, она его выдает наружу. Эмансипирует от себя. Говорит, это не мое. Это от меня, но это не мое. Это самостоятельное живое существо. Человек. И помните, как Евангелие от Иоанна Богослова, там есть такое место, где жена, Господь говорит, жена, когда страдает, мучается, да, когда родит, радуется. Говорит, человек пришел в мир. Даже Господь это проговорил. Проговорил для каждой женщины, матери, рождающей детей. Он проговорил это важные слова. Все, что Господь проговаривает, это не просто информация слуховая. Это его творческий акт. Он что-то в этом вносит, что-то делает для этого. Что-то меняется при этом. Что он, когда он говорит, он обозначает, он формирует это. Радость. Материнство сформировал Господь. Потому что если прочитать Соломона, там, Господи помилуй, кошмар и ужас, где моя веревка? Где мне повеситься лучше? В сарае или на дереве? Это все, что можно сделать выводы по Соломону. Да. Его, только его читать. Вот. Здесь нет. Здесь говорит, человек вошел в мир. Радость охватывает женщина. Вот. И мы понимаем рождение вот только в этом смысле. Другого мы не знаем. А тут мамы нет. Чрева нет. Кормящих инструментов нет. И что это такое? Отец рождает без мамы. Какого-то сына. Что это такое? Мы вообще не врубаемся. Не понимаем абсолютно, что это такое. У нас нет такого опыта, чтобы отец рождал без мамы. Потом нет, чтобы... Рождение, то есть и выход из чрева матери, а тут никакого чрева нет. Что за рождение? Мы не понимаем. Ну, ладно. Оставим, раз не понимаем, оставим в покое. Эту ветку. Давай посмотрим. Ну, исхождение уж понятно, там что-то вот со скрипкой мелодия выходит, там, когда там, значит, с нас слово выходит. Ну, не говорим о другом, что выходит. Не за столом бы сказано. Вот. Но что-то выходит еще. Вот. И так далее, и так далее. То есть кто-то где-то всегда приходит. И у нас опыт только такой. Что из кого-то что-то выходит. Вот самолет летит, с него там газовый шлейф выходит. Ну, то есть что-то, всегда что-то выходит.
Солнце, свет.
И всегда выходит нечто меньшее из нечто большего. Поэтому исходящее всегда более жалкое для нас, чем... То, что его рождает, да? Испускает, так скажем. Вот. А здесь говорят, нет, они равны. И рожденный, испущенной равны Отцу. Во всем, кроме способа. То есть Дух Святый не может рождать Сына и испускать кого-то там бы ни было. Сын не может испускать Духа, а может только рождаться, а Дух может только исходить. То есть Отец и рождает, и испускает, а Сын только рождается, в этом все его, если так можно сказать, функциональность внутренняя. Да? А Дух Святый только исходит. Ну, возникает у нас вопрос, конечно. Прости нас, Господи. А что там такое у тебя внутри там творится? Что это такое? Ну, как это назвать? Что это такое? Бог говорит, ну как же вам это объяснить? Вы пышки вы мои. Ну, вы читали когда-нибудь Писание, что я Бог живой? О, да, Господи. Точно. Ты Бог живой, с большой буквы. Ну, а вы думали, что это такое? Ну, как, ходит, садится, встает, там, купается, ест что-то, на охоту ходит. Да нет, ну не в этом смысле. Нет, не просто действует. А вот я сейчас живу, я не живу. Причем интересно здесь, очень важно, что когда говорим «Бог живой», мы ни в коем случае не оппозиционируем к смерти. Потому что смерть никаким образом к Богу не может прилагаться. Поэтому, когда мы говорим «Бог живой», это не смысл, что есть Бог мертвый или может быть мертвым и живой даже в мысленном понимании. А вот он не может быть мертвым, но это мы только понимаем. А он только живой, потому что он не может быть мертвым. Не в этом смысле он живой. И смерть вообще никакого отношения в понимании Бога не имеет вообще никакого. То есть там нет разделения, простота, поэтому там вообще не имеет отношения. Поэтому там слово «живой» носит совершенно другое значение, которого мы еще не понимаем. Что такое Бог живой? И почему он живой? А если бы он был не живой? А может быть не живым? Можно. Но не мертвым. А каким? Спящим. Застывшим. Упокоившимся. Да мало ли как еще. Ну, то есть он есть. Он не мертвый. Но не дышит. А он не мертвый. Трогаешь, тепленький. Да? Так, Евгений. Значит, что? Что мы понимаем? Рождение Сына и испускание Духа. Рождаемость Сына и испускаемость Духа. Это и есть свидетельство и, собственно, проявление жизни. Никакой другой жизни внутри Троицы нет. Почему? Потому что жизнь – это движение. А никакого другого движения мы не знаем внутри Троицы. Кроме как рождение, непонятно что, но есть оно. И исхождение, непонятно как, но оно есть. И интересно, что рождение производит себе равного, но не идентичного. Ибо нельзя сказать, можно сказать, что отец равен сыну, сын равен отцу, в славе, там, во всем остальном, но не сказать, что отец и это и есть сын номер два. Или сын, да есть отец номер два. Этого нельзя сказать. Они не идентичны в этом смысле. Наличие сына вообще. То есть там не три отца, и не три сына, не три Духа Святых, а каждому по одному. То же самое и Дух Святой. Он исходит, и этим свидетельствуется жизнь, и живая связь между ими и отцом. Отец его испускает, и в этом живое действие Бога. Вот. И поэтому Бог живой, потому что Он рождает Сына и спускает Духа Святого. И в этом жизнь Он живой. Хорошо. Теперь. А каким образом это сказывается на нас? Нам все-таки интересно как-то к себе все это. Это очень интересно, прекрасно, велико. Господи Боже наш. Ну ты немножечко нам, к нам там, да? И тут открываются удивительные вещи. Оказывается, вот это внутреннее устройство Святой Троицы самым прямым образом сказывается на нас, как на его творении. Особенно на нас, на людях, сотворенных по образу и по подобию его. Оказывается, запуск жизни, то есть Бог есть источник жизни, он не просто сам по себе живой, да, он еще источник. Источник всегда для кого-то. То есть он потенциальный источник, но пока некому эту жизнь дать. Пока нет тварного мира. Мы рассматриваем, пока нет тварного мира. Вот просто есть Бог, который сам в себе блаженствует, радуется и вот так вот живет. И размышляет. Сам для себя. Ну и переговариваются три лица единого Бога. Но мы-то живем, нам хорошо. Но мы же такие по целому обладаем. Бесконечно. А никто больше об этом не знает. Так давай поделимся. Ну а с кем? Мы-то все знаем. Мы одно. Мы все знаем. У нас нет тайн. Надо какого-то постороннего, который не был внутри нас. Классная мысль, Юля. Давай. Так что, пойдем на это? Пойдем. На что? А сотворим. Кого? Зрителя. Созерцателя. Почему так важно? Зрительная молитва, зрительный уровень духовный, зрение духовное, созерцание. Уже это и есть наше прямое предназначение. Первое. Не хапать благодать.
Не хапать.
Наполняться, не блаженствовать. А сначала зреть того, кто это все нам приготовил и дает. И жизнь, и благодать, что там восхищаться и воздавать должную оценку. Бог не бесстрастный, ему никакие нужны наши похвалы, это число, он нечиславный, ему не нужно ничего, это не гордый, нечиславный, это вообще исключено, да? Но ему нужна наша оценка. Я читаю стихи, говорю, ну как тебе? Понимаешь? Ты там проиграла, говоришь, ну как вам?
Ответная реакция такая.
Оценка нужна. Вот. А как можем оценить, как не в восхитительных степенях? И мы вот и воздаем ему восхитительные степени. Хвалим, поем, там, славословим, благодарим тебя, кланяемся тебе и так далее. Потому что мы восхищены твоим творчеством. Ты создаешь зрителя равноценного, способного объять необъятное, узреть неудобозримое, и оценить неоценимого. В его проявлениях, разумеется. Не в бесконечном. И поэтому это будет творчество наше оценочное происходить бесконечно. Потому что Бог будет себя раскрывать бесконечно. Поэтому у нас будет бесконечное словословие, благодарение. Вот. С этим мы разобрались. Почему это существует. Почему это в богослужение вставлено. Понятно теперь, надеюсь? Это не там оценка, а давайте для красоты. Нет, это не просто для красоты. Это по сути. Хотя оно и красиво. Дальше получается удивительная вещь. Значит, Бог превысил полностью сотворение всего тварного мира в первом варианте, в котором мы имеем счастье принадлежать. Мы первенцы в этом смысле. Не в смысле по порядку, а в смысле вообще. Вместе с Адамом, все вместе мы первенцы. И вот здесь у Бога была, с нашей точки зрения, не с его, а с нашей точки зрения, ну, некая, так сказать, сложность или некоторое затруднение, так скажем. А как же так создать этого зрителя, этого восхищающегося моим совершенством зрителя, который бы, ну, не сошел с пути истинного? Не стал что-то там не то делать. И я же награждаю его свободой. Мне же нужно свободное изъявление любви, признательности, а не программное. Ну, кому-то включи магнитофон. Ты хороший, ты самый лучший. И слушай день и ночь. И что тебе от этого будет? Слава тебе, слава тебе. Выключил, все. Или робота включил, а робот... Господин мой, ты самый лучший. Ты, ну, что ты? Это работает программа. Это не, нет, там нет воли. Это не по-честному. А Бог уж ему по-честному. Оценивали его и выражали свое. А это же уникальная работа. Создать такое существо, которое при некоторой зависимости сотворения выходило на независимый уровень. Что только в полной свободе и полной независимости можно оценить того Творца, который, ну, от кого-то ты не зависишь. Как только какая-то зависимость, ты уже будешь лицемерить. Да, Господи, конечно, ну как изволишь, конечно. Все, потому что, как, ну как я могу сказать ему, что нет, что-то не так, потому что я потеряю вот это. Поэтому не должно быть, да? И как так создать? Сотворить и создать такого существа, да? А тем более ряд существ, то есть должно быть кого-то большое число. Тоже по определенному смыслу целеполагание у Господа есть. Определенное, но число. То есть вариантов оценочных его. То есть каждый человек это есть не, и уникальный, незаменимый оценочный, значит, вариант. А ему нужны все эти варианты. Вот. И как сделать так, чтобы он как бы и свободен был, и как бы независим, и в то же время не напортачил чего-то. Вот как это соединить? Когда выдаешь свободу, то что хочешь может случиться? И Боже это знал, что падение может быть, и что-то будет. Все. Вот. И поэтому это совершенно впервые в истории человечества говорится. Этого никто не знал до сегодняшнего дня. И поэтому Бог создает человека как самое сложное существо из возможных. Сложнее человека никого Богом не сотворено. Никого. Ангелы намного проще. Они духи. Духи это просто проще. Поэтому они бессмертны, там разделять нечего. А человек, ёшкары-каламадандарбете, сколько частей? Ногти, волосы, зубы, там, ну, пошло, пошло, пошло. Перечислять только в медицинском направлении, только начнешь перечислять. Врачей только ту-ту-ту-ту-ту рождается по каждому.
Специализации.
И это только по телу. А потом еще внутри, кровеносная система, лимфосистема, там, и, ну, и пошли все органы, и все взаимосвязи, и там, и ДНК, и... Что только там нету. И копаются, копаются, и все время новые открывают, и новые открывают, и еще неизвестно, сколько там чего есть. А душа? А дух? А взаимосвязи? А ум? А словесность? А духовность? То есть, да нету понимания, что чем-то тайна. Но очень сложно. Бог припрост? Это сложнейшее. Тут прямо оппозит. Но по образу подобию Бога. Но сложнейшее. Вот это да. И что? И как эту сложность удержать в свободе и в благоразумии? Как? Только через боль. Получается, что боль закладывается в нас как спасительный инструмент. И Господь аж иллюстрирует терпение боли, начиная с ареста, да, и на Голгофе до своей смерти. Именно потому, как спаситель, то есть он берет эту боль как спасение, вкладывает в наше спасение тоже. Сам претерпевает то, что не должен был претерпевать. По своему положению и так далее. По своей чистоте и так далее. Да? Но он идет на это. То есть он сострадает нам. Но изначально это было закладываться, и сейчас вот, ну, пойди к хиропрактору и массажеру, и ты знаешь, сколько у тебя болевых точек. Даже если у тебя ничего так не болит, но когда тебе начнут нажимать, там все подкрывается, столько болевых точек, что Господи помилуй, говорится. Мы только узнаем о боли, когда что-то, сбой какой-то у нас происходит, да? Там, что-то раз, запалился зуб, там что-то это, глаз, голова, там это, сосуд, сустав, там. Мы только узнаем о боли. И боль – это свидетельство, что сбой в организме. Боль душевная свидетельствует, что сбой в душе. То есть любая боль – это указатель, предохранитель. Но в воле человека остается вразумиться этой болью, использовать этот дар Божий или проигнорировать. Чтобы потом получить еще большую боль. Еще на дольшее время. Когда первый цикл закончится судом Божиим. А суд Божий, да, это подведение итогов, так скажем. Не надо понимать суд Божий как юридический процесс. Это абсолютная ложь. Бог не юрист, там не будет прокуроров, там не будет адвокатов. Суд не умытный, то есть без всяких там... Вот это суд подведения итогов. Для каждого живого существа, наделенного разумом и призванного к вечной жизни. Будь то ангел падший, будь то человек падший. И восставший покаянием, исполнением заповедей, обожением и так далее. Понимаете? И вот какая задача у нас. Теперь мы понимаем немножко о свободе. Почему Бог нас сделал свободными. О боли, ее происхождении и смысле. И о том, что мы должны со своей свободой продвигаться в сторону Бога. И этим продвижением, оставаясь свободными, избавляться от возможных сбоев, уклонений, сделать их недопустимыми, невозможными, и этим упрощаться. Раз. И избавляться от боли, как уже ненужной. Два. А что нам обещано в Первом Царстве Божьем, в ближайшем периоде, имеется в первом смысле периоде, да? А тут говорит, всякая болезнь, печаль и воздыхание. Отбежит. Тоже интересное слово, да? Не просто там что-то куда-то, а отбежит. Уйдет. А вы снимаете, как мы говорим, ой, боль ушла. Да? Вот интересно, мы не обращаем внимания. А если бы осознанно, а почему она ушла? Что, на ножке есть? Да. Боль уходит. Она приходит и уходит. Так вот там она ушла окончательно. Тут она ушла за угол и ждет тебя. Как опять тебя накинуться. А там она ушла навсегда. Та. Грубая боль. Почему? Мы изменились. У нас биокосмическое тело более простое, чем вот это. И светоносное. То есть мы можем, мы еще и превращенцы. Мы получаем удивительный дар превращаться. Христос первым превратился из Бога в человека. Он первый превращенец. А нас призвал, наоборот, превратиться из человека в Бога. Почему Бога? Потому что Бог более прост, чем человек. Поэтому наша задача любого человека, в конце концов, превратиться в Бога, как несомненно более простое существо. И поэтому обрести бессмертие, потому что простое не делится, бесконечное бытие и все прочее, что входит в комплект Бога. Так скажем.
Будьте просты, как дети, да? Тоже.
Это интересно?
Очень. Да.
Это понятно?
Да.
Вы такое читали?
Нет.
Правильно? Правильно? Это дар церкви Иоанна Богослова, на день Иоанна Богослова.
Спасибо.
Не понял, вроде все. Не все, но вроде как главное. Так вот, за это и выпьем. За нашу перспективу.